Ну, что же, здравствуйте, дорогие друзья. Среда, 11 число, время 21.00. В общем, предсказания мои оказались пророческими, и нет, конфликт в Израиле я не предсказывал. Я говорил, что внимательно относитесь к своему здоровью. Я еще сказал, что весна наступила, но, конечно же, осень, можно оговориться. Относитесь к своему здоровью повнимательнее, и вот в итоге я сам и заболел. Первым слег, но я как настоящий лидер веду, собственно говоря, людей за собой. Я вас предупреждал, что можно заболеть, и поэтому я решил заболеть самым первым. Я напоминаю вам, что сегодня мы с вами будем обсуждать новости, но в первую очередь, конечно, и я даже не знаю, какие мне новости обсудить, либо внутрироссийскую повестку, но тогда скажут, ты игнорируешь конфликт в Израиле, либо конфликт в Израиле, но тогда мне скажут, что я игнорирую внутрироссийскую повестку, хотя всем уже, думаю, постепенно пофигу становится, сейчас все переключили свое внимание как раз-таки с Украины на сторону Израиля, и... Я думаю, на самом деле, что это очень плохо еще с той стороны. Я никого ни в чем не обвиняю, но я обратил внимание, что каждый раз, когда приезжает в Украину какой-нибудь высокопоставленный политик, который вроде как и отвечает за то, что Украина должна получить очередной ленд-лиз, очередную финансовую помощь, почему-то всегда, вот, ну, наверное, это просто совпадение, но всегда именно в этот момент происходит какая-нибудь трагедия, как, например, в Константиновке, и где-то погибают люди, убитые якобы российскими припасами, и кадры эти демонстрируются на весь мир, хотя мы с вами уже примерно поняли, как работает политтехнология войны. Обращаю ваше внимание, что события в Буче очень сильно напоминают вот эти вот истории про 40 отрезанных голов, 40 младенцев, да, что якобы палестинские войска в Израиле это сделали. Вот. Причем, что сама журналистка, которая начала распространять эту информацию, она в конечном итоге и слилась, и сказала, что типа, не, ну я типа слышала что-то, но я не видела. В общем, очень высокие стандарты журналистики, как вы понимаете, но правда тут только в том, что никто правды донести не пытается. Но я, в принципе, отвлекся, обо всем об этом мы с вами в рамках сегодняшнего эфира поговорим. Я только вернулся с Питера, опять же, набирался знаний, ну, много читал и изучал всяких материалов, так что вас ждут интересные исторические выпуски совсем скоро, но на моих ресурсах. Ну и конфликты Израиля и Палестины я разбирал, поэтому я здесь повторяться не буду, ибо очень долго. Но если вкратце, я считаю, что лозунг «нет войне» уместен здесь, как и в случае противостояния России с Украиной. Это конфликты, которые нужно как можно быстрее заканчивать. Но вот знаете, в чем проблема? В том, что если в случае с Россией я могу сказать, что она на протяжении всего времени вела себя максимально как, ну, терпильно, поэтому я и говорил про терпильную федерацию, то в случае с Израилем и Палестиной я вообще не могу ничьей стороны занять, потому что там все. И я не хочу сказать, что одни плохие, там, да, что евреи плохие или арабы. Просто это все зашло уже настолько далеко, что, наверное, здесь уже только какими-то военными путями все это будет разрешено, и я даже не знаю, в чью пользу, потому что я боюсь, что мы с вами действительно находимся на подходе к Третьей мировой войне. Я на самом деле об этом очень много говорил, и на протяжении последних лет, с 2018 года, как в принципе я начал интересоваться политикой, мне сразу же стало понятно, что что-то не так с этим миром, как-то он работает не совсем правильно, но если о близости Третьей мировой, я тогда говорил только потому, что я повторял это за теми людьми, которые казались мне безумно умными, но в итоге оказались по факту, когда столкнулись с реальными проблемами обычными паникерами, то как бы тут возникают вопросы. Я не думаю, что здесь имеет смысл занимать хоть какую-то из сторон, но если говорить о том, кто более угнетен, то это, разумеется, Палестина. Но дает ли это Палестине право на террористические методы ведения борьбы? Наверное, не дает. Но, с другой стороны, есть множество тех же самых Amnesty International. Я напоминаю, что это европейская, по-моему, компания, то бишь отстаивающая интересы в первую очередь Соединенных Штатов Америки. Но если даже Amnesty в 2020 году, я вот только что смотрел отчет, к сожалению, не могу вам его показывать, наверное, в эфире Соловьев Лайв, потому что для этого нужно прибегнуть к пользованию одним из сервисов, да, по VPN. И мне кажется, будет не совсем корректно в эфире телевидения это показывать. Так что здесь вам остается мне верить только на слово. Но они писали об огромном количестве людей погибших, об огромной сегрегации, о том, что, по сути, евреи, как бы это иронично не было, занимались тем же самым, из-за чего страдали, о том, что у арабы были очень сильно угнетены, и, казалось бы, я здесь как коммунист, да, как человек, который себя считает левым, должен вроде бы встать на сторону более угнетенных людей, но, учитывая те методы, которые они используют, у меня просто язык не повернется занять хоть одну из этих сторон, хотя, безусловно, угнетенные здесь палестинцы. Но если во времена существования Советского Союза, который, кстати, получается, своим падением, своим уничтожением настолько же сломал мировую систему, как и своим появлением. Вот уж воистину страна, которой нет, но которая изменила мир до неузнаваемости, и теперь без нее все катится в тартарары. Как будто бы Советский Союз просто отсрочил какие-то неизбежные вещи. Так вот, во времена Советского Союза арабы проповедовали такой, знаете, своеобразный, они это называли, по-моему, арабский социализм. Он исключал некоторые вещи, потому что там вот, в принципе, мусульмане, они с намного большим уважением к религии, она намного большее место в их жизни занимает, да, чем у нас, у православных было принято. Ну, во всяком случае, насколько я знаю. Ну вот. Но все-таки там арабский социализм, именно попытка бороться с той самой колониальной политикой, попытка ее победить. И в конечном итоге после разрушения Советского Союза обратились обратно именно к религии без какой-либо осознанной борьбы за свои экономические интересы. То есть есть только угнетатели и угнетенные. И вот непонятно, что они будут делать после этой борьбы, то есть только национально-освободительное, скажем так, движение своей территории. И здесь, на самом деле, очень много противоречий, очень сложная ситуация. Я буквально вот поверхностно примерно что-то в этом конфликте понимаю, потому что это все-таки я никогда не был ни в Палестине, ни в Израиле, да и вообще в арабских странах, кроме Турции, я, пожалуй, нигде не бывал, поэтому не совсем понятно изнутри, но вот если верить отчетам, опять же, я не полагаюсь на российские источники информации, я полагаюсь исключительно на американские, на зарубежные. Ну, была очень сильная сегрегация в Израиле, и было множество вещей, которые можно охарактеризовать как военные преступления. И как это работает? Я, опять же, здесь обращаюсь к своему личному опыту, когда я смотрю на своих друзей, которые воюют с той или с другой стороны, у них со временем появляется уже какая-то, ну, когда ты теряешь близких, когда ты теряешь своих друзей, и причем иногда даже за этими смертями ты наблюдаешь, появляется уже какая-то животная ненависть. И мне кажется, что как раз-таки очень сильное качество, которое определяет, насколько ты человек, это умение, ну, не то чтобы прощать, а вот умение бороться со своим вот этим вот порывом, что раз тебя один обидел, то нужно всех под одну гребенку, потому что такая риторика за всю историю человечества никогда ни к чему хорошему не приводила. И сейчас мы с вами можем по высказываниям зарубежных политиков тоже убедиться в том, что палестинцам теперь даже отказано в праве быть людьми, это человекоподобные животные, да, такие цитаты у нас тоже есть, они наделали очень много шума, и они выходили в прямом эфире американского телевидения, что, на мой взгляд, тоже непозволительно, подобные люди не имеют права заниматься политикой, потому что они, ну, на мой взгляд, являются, я не знаю, там, антисемитами. И, безусловно, здесь идет угнетение, здесь идет нежелание договариваться, потому что все эти проблемы можно было решить уже достаточно давно, и договориться, и решить эти проблемы они не могут, потому что есть разные силы в этом заинтересованные. Например, некоторые считают, что Израиль изначально создавался даже Сталиным, что он там его архитектор и прочее. Как бы это, Израиль — это его проект, но на самом деле не так. Ну, факт в том, что евреям нужно было свое государство, и знаете, вот это вот знаменитое фото, где евреи, там, очередные мигранты плывут на корабле и говорят о том, что вот, типа, там, с нами поступили уже жестко, вы отнеситесь к нам с пониманием, да, обращение к палестинцам, когда они к ним приезжают. Но очень быстро Советский Союз и Израиль испортили свои отношения, потому что Израиль пытался переманить себе огромное количество евреев, которые жили на территории Советского Союза, и здесь, кстати, тоже забавный факт, что Израиль как раз-таки, точнее, Советский Союз, Союз до появления Израиля считался идеальным государством для евреев. То есть были у них, конечно, какие-то общности, считается, что евреи создали весь современный Голливуд, но по факту были у них такие вот взгляды на то, что Советский Союз, было очень большое количество советских евреев, которые потом и переезжали отчасти в Израиль, и получалось, что происходит релокация, да, что у нас забирают кадры, в которые мы вкладывали там образование, которые мы кормили, которыми мы занимались, а теперь мы эти кадры взрастили, этих инженеров и прочих талантливых людей, а их у нас забирают. Ну и поэтому отчасти испортились отношения Советского Союза с Израилем. А вот для Америки Израиль — это как раз-таки очень выгодное государство. В чем здесь заключается суть? Дело в том, что был такой арабский социализм, про который я говорил, и этот арабский социализм вот был очень распространен в целом на континенте. И США это не нравилось. Они, разумеется, в принципе боролись против любого рода левых идей, используя сперва троцкистов, а потом и либералов. Но если мы говорим про информационное поле, то потом они начали действовать намного более жестко. Они как раз-таки с Израилем построили очень хорошие отношения. И Израиль как раз-таки и нужен был для того, чтобы дестабилизировать вот этот самый арабский социализм во всех арабских странах, для того, чтобы их перетягивать на свою сторону, для того, чтобы и с Турцией дружить, для того, чтобы иметь рычаги давления на Иран, на Ирак. Мы с вами помним отношение США к Ираку. Это одна из первых психологических операций была со свержением Мохаммеда Моссадыка. Мы все это с вами помним, мы все это с вами знаем, и поэтому понимаем, какова была роль Израиля. Но понимаете ли, вот эта инерция борьбы с коммунизмом, она продолжает жить и по сегодняшний день. Но вот сами подумайте, есть ЦРУ. ЦРУ созданы исключительно для борьбы с коммунизмом. И люди там, которые создавали ЦРУ, это в первую очередь вот эти вот богатеи, которые не хотели потерять свое богатство. И создавая ЦРУ, они собирались бороться с коммунизмом, потому что для них это был вопрос выживания. Ну все, Советский Союз уничтожен, коммунизм вы, по сути, победили, Китай внес Дэн Сяопиновские рыночные реформы, коммунизм побежден, призрак коммунизма больше ни по Европе, ни по арабским странам не шагает. Но вот проблема. На борьбу с коммунизмом в любой точке планеты выделялись беспрецедентные средства, просто огромнейшие деньги, невероятно огромные. И суть еще в том, что эти деньги никто не считал, им было все равно, как они тратятся, на что они тратятся. Эти деньги никто не считал, и ты, по сути, будучи каким-нибудь директором ЦРУ, ты можешь взять себе пару сотен тысяч долларов, а может быть и пару миллиончиков на какие-нибудь секретные операции. И ты даже не обязан отчитываться, потому что операции-то секретные. И вот после того, как коммунизма не стало, что это им ЦРУ расформировать? Им просто взять и закрыть ЦРУ, всех людей поувольнять, но им на самом деле такой расклад не очень-то понравится. Вы сами это понимаете. Они такие: ой, подождите-ка, а мы что это? Мы теперь потеряем работу, а чем мы будем заниматься? Поэтому продолжили бороться и с Россией, и с социализмом, коих уже давным-давно нет, о которых никто не говорит, но продолжили все это делать. И Израиль точно так же использовался для давление на другие арабские страны. Ну вот знаете, в чем еще? Были моменты, когда когда арабско-еврейский мир мог быть заключен, когда они могли начать жить в мире. Но вот срывались почему-то. То на кого-то из лидеров покушения совершат теракт от имени Палестины, и человек умирает. Или наоборот, от имени Израиля. Да? То есть были и еврейские теракты в прошлом, около 50 лет назад. И об этом постоянно забывается, но вот американская сфера влияния растет. За последние там 50 лет уже 80% бывшей Палестины, они, по-моему, забрали. Там какие-то такие цифры, здесь могу ошибиться. Но, по сути, идет тотальное угнетение, и им отказано в медицинской помощи. То есть арабы действительно там угнетаются. Но не потому, что евреи какие-то плохие. Наоборот, это очень хороший пример того, что абсолютно любая страна может быть как угнетателем, так и угнетенным. Точнее, не страна, а нация. То есть это не определяется всякими генетическими хренями, про которые нам журналисты канала «Редакция» Алексей Пивоваров, бывший НТВшник, или множество других людей рассказывали про то, что у тех-то правильная генетика, у этих просто генетическое желание подчиняться каким-то руководителям вроде Сталина и прочее. В общем, мы с вами сейчас видим, что это абсолютная чушь. Это абсолютная чушь, то есть нет никаких генетических предрасположенностей. У меня-то это никогда сомнений в принципе не вызывало. Но, учитывая последние наблюдения, я жду, пока уже теперь другие расчехлят свой штангенциркуль. И опять же, не стоит занимать ничьей стороны, потому что у всех свои интересы. И какой режим тут более, а какой тут менее реакционный, кто угнетатель, а кто угнетенный, сейчас не имеет никакого значения. Потому что те точки накала, которые США создавали на протяжении последних 70-80 лет, скоро они все бомбанут. Ну что у нас дальше там? Была Украина, Россия начала СВО, Россия вступила в войну с Украиной. Дальше у нас что, Нагорный Карабах, Армения и Азербайджан? А как вы думаете, Армения это просто так оставит? Не осталось ли у них какого-то осадка и желания вернуть его потом обратно в будущем, когда, ну, допустим, влияние Турции ослабнет? Да? Не будет ли у них такого желания? Косово? Ну, на Косово уже чуть не бомбануло прошлым летом. Похоже, стоит ожидать, что этим летом бомбанет. Южная и Северная Корея? Ну, посмотрите. И если, знаете, если по поводу Нагорного Карабаха Армения и Азербайджан всегда в этом плане конфликтовали, но Советскому Союзу как-то удавалось эти противоречия сглаживать и позволить двум республикам достаточно мирно и очень даже хорошо и очень даже зажиточно сосуществовать, то все остальные точки конфликтов Россия с Украиной — это последствия уничтожения Советского Союза, это последствия его раздела, который стал последствием проигрыша в холодной войне, инициированного Соединенными Штатами Америки. Это мы с вами видим. Окей, хорошо. А дальше у нас что? А Косово, ну, я думаю, про это напоминать не нужно, что это, опять же, американская зона влияния. И Южная и Северная Корея, так там вообще интересно. Я вам, кстати, сейчас фактор скажу, который меня поразил, но на самом деле считается, что США использовали ядерное оружие два раза в истории человечества, да, Хиросима и Нагасаки, но оказывается, они еще использовали мины с ядерным зарядом небольшим, они его использовали как раз-таки в Северной Корее. То есть, когда Южная Корея, там то ли казус белли был, уже никто не разберет. Вообще, кто где начал войну, абсолютно никогда непонятно. То те вроде бы первые начали стрельбу. Да, в принципе, да, я даже не буду вспоминать там про Небесную сотню в Украине или 93-й год, когда непонятно, кто первый выстрел произнес. Люди, которые были за Конституцию или люди, которые были за Ельцина. Это уже большой вопрос. Вообще, на самом деле, начинаю постепенно сходить с ума от своих интересов истории. Ты понимаешь, насколько же мир неправильный, и он на самом деле всегда был таким. Решало только право сильного. И те годы, которые я жил в божественном неведении, в общем, друзья, выключайте передачи «Соловьёв Лайф», не интересуйтесь политикой, на самом деле. Вот такой вот вам призыв, потому что я уже на самом деле думаю, может быть, в какой-то момент перестать всем этим интересоваться, потому что ты просто сходишь с ума, ты все это изучаешь, и это какое-то сумасшествие. Ну, в общем, вопрос, где дальше-то бомбанет? По сути, на данный момент США, я не хочу все беды на них сваливать, мы о российских проблемах тоже поговорим, но Россия существует не в вакууме. И США — это действительно крупнейший империалист. Есть под такие, знаете, субимпериалисты. Некоторые к ним относят Россию. Я все-таки не считаю, что Россия занимается угнетением каких-то народов, именно такой жесткой эксплуатацией. Россия по большей части терпит, и если кого-то и эксплуатирует, то только свой собственный народ. Но к угнетению других народов, например, в Африке, мы, насколько я знаю, не приучены. Хотя, что будет со страной, если она внезапно станет такой же сильной, как Соединенные Штаты Америки, тут уже только гадать остается. Так что ждем, друзья. Мы с вами действительно стоим на пороге Третьей мировой войны. И сейчас, на данный момент, наверное, нам нужен только проигрыш Соединенных Штатов, чтобы они стали слишком увлечены своими внутренними проблемами. Но, с другой стороны, есть вероятность, что рано или поздно... Опять же, все очень сильно напоминает канун Второй мировой войны с разделом Польши. Помните, когда вот это вот все было? Но тоже вот такие вот очаги небольшие вспыхивают по всей планете. И в итоге все это заканчивается глобальной такой очень серьезной войной. Поэтому Ну, непонятно, что с этим будет, непонятно, совершенно непонятно, что с этим делать, но факт остается фактом. Мы находимся действительно в очень опасное и тяжелое время. А, ну еще, конечно же, Китай и Тайвань, как я мог про них забыть, не упомянуть. Вот. Недавно как раз-таки изучал период Чань-Каньшийского Тайваня, когда они там были пиратами такими, прям вообще очень... Теперь множество советского кинематографа хочется посмотреть. Вот, и все это спровоцировано Соединенными Штатами Америки. Все эти бесконечные разделы, разделить еще сильнее, чтобы те, кто за нас, они постепенно увеличивали и увеличили сферу своего влияния, вкачивать в них, в экономику, чтобы они завоевывали, а всех остальных блокадам подвергать. И, кстати... Несмотря на то, что Палестина в данном случае угнетенная, Израиль, да, решил сделать полноценную блокаду сектора Газа. И это то событие, которое мы когда-то будем изучать в учебниках истории. Ну, точнее, не мы, а наши потомки, если, конечно, в пепле Третьей мировой войны они у нас будут. Вот они будут это изучать действительно, потому что это, по сути, блокада настоящая. И умирать будут в первую очередь там мирные жители. Безусловно, Хамас — это террористическая организация. Но являются ли все палестинцы хамасовцами? Ну, я думаю, что нет. Почему они-то должны страдать? И мы вот перекладываем с общего на частное. У меня вот даже подруга в Израиле сейчас, и она пишет такие страшные вещи про палестинцев. Я говорю, ну, блин, ты понимаешь? Она говорит, я понимаю, но вот я в подвале сижу, у меня подругу, там, знакомую, точнее, не подругу, а знакомую, убили вот на этом вот фестивале. И она такая, все, я вот просто, я ненавижу всех. Так это и происходит, поэтому подобные противоречия их не сгладить никак. У США есть свои интересы, и поэтому они там авианосец отправили. Правда, там уже Эрдоган сказал, непонятно, зачем его отправили, чего они хотят этим добиться. И мне тоже, на самом деле, непонятно. США, как любые грамотные банкиры, защищают свои инвестиции. Ну и, конечно, в данном ключе очень интересна реакция всяких людей. Вот, например, давайте поговорим о том, что... Ну, я не знаю, может быть, уже прийти к тому, чтобы каждый вопрос, на который отвечает Песков, знаете, вставлять просто вот такую вот фразу «я ничего не знаю, отстаньте от меня», потому что когда Песков просто ничего не комментирует, вопросов возникает меньше. Песков не считает необычным возвращение Фридмана в Россию. Да, Михаил Фридман, тот самый, всем вам известный, вернулся в Россию. И у меня нет никаких проблем с релокантами, пусть возвращаются абсолютно все, но у меня есть только один вопрос. Человек донатил ВСУ, человек призывал донатить ВСУ, и насколько я знаю, вы меня, конечно, поправьте, но у нас вроде бы за это как бы статья, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы законы, если они работают, они как бы работали для всех одинаково, потому что... Тем более человек там сотни тысяч евро, по-моему, донатил. Я обозревал эту новость уже больше года назад. Я помню, что она была, но почему-то у меня в голове сумма в 150 тысяч евро. Она может быть неправильной. Но я на самом деле только перед эфиром эту новость увидел, и я прям опешил. Это же ненормально. И пресс-секретарь Дмитрий Песков не считает необычным возвращение Михаила Фридмана в Россию. Наверное, так же, как он не считал нормальным, ненормальным поцеловать руку Примадонны после всех ее высказываний, после всего остального, что было. А вы знаете, что Билайн и все операторы «Большой тройки» сделали бесплатными звонки из Израиля для своих абонентов и в Израиль? Ну, для того, чтобы связаться со своими родственниками, узнать, что у них все нормально, и это хорошее. Действительно хорошая инициатива, я ее одобряю, потому что в такие трудные моменты, когда происходит настоящая война, настоящие теракты, о которых мы будем читать с вами в учебниках истории, ну это ненормально будет брать с них деньги. Но почему тогда этого не было сделано, и этот вопрос, конечно, первый, который хочется задать, но почему тогда абоненты из, ну, с Донбасса все эти годы, да, и по сегодняшний день платят в роуминге? Я вот когда был в Донецке, там, соответственно, я покупал отдельную сим-карту по тарифу, звонил в Россию, я по роумингу, ну тогда еще Донбасс не был, Донецк еще не был присоединен, как и остальные города. Ну, а почему такое вот избирательное отношение? Ведь всякие бонусы и ништяки вам не израильский бизнес делает. И вот поэтому Россия для них сейчас стала плохой, потому что раньше можно было совершенно нормально все вытаскивать, абсолютно любые ништяки. Можно было регистрироваться в Израиле, получая при этом налоговые льготы в России, не платя налоги как IT-компания. Можно было развертывать сети такси в Израиле, можно было это делать во всех остальных странах, но при этом... все мозги, они в итоге утекают в Израиль. Все, что есть, все технологии, абсолютно все, все утекает в Израиль. И, а что там по ответственному бизнесу? У нас же вроде бизнес должен быть ответственным, правильно? Я вот как-то так слышал, что вроде бы это одна из задач нашего государства. Во всяком случае, хочется в это верить. Но пока что получается, что мы только отдаем. И, по сути, в очередной раз просто терпение. И, ладно, отдельно надо поговорить про реакцию релокантов. Ну, потому что, честно, даже я вот, ну, не ожидал, что это будет настолько открыто. Да, я много дерьма всякого повидал. Я многого повидал, но я не ожидал, что даже вот Андрей Макаревич, который... Причем Макаревич, может быть, это все даже отчасти специально пишет, потому что знает, насколько его ненавидят сейчас на родине, ну, за все его высказывания, за все то, что он говорил. В свете происходящего никакого желания хвастаться успешными концертами, а также обсуждать бредовые высказывания, которые мне российская желтуха приписывает. Тем не менее, сегодня завершили тур по Германии и завтра летим в Лондон. Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы. Так, ну, сейчас мне нужно подготовить, да, то, что я скажу, потому что я понимаю, что здесь могут очень легко вырезать из контекста. Я те вещи, которые сейчас скажу, они относятся не к моей позиции. Мою позицию вы все прекрасно знаете, социализм или варварство, и мы прекрасно с вами справляемся с тем, чтобы варварство свалиться. Я говорю не про Россию, а про весь мир в целом. Мы с этим прекрасно справляемся, потому что капитализм и желание увеличить эти самые капиталы, оно всегда будет вести только к тому, к чему оно ведет. Других раскладов невозможно. Не буду в тысячный там или уже в стотысячный раз повторять вам эту мантру. Поэтому все, что я скажу далее, относится только к позиции Макаревича. По сути же, Израиль, и это даже не секрет ни для кого, это официальная позиция ООН, да, что Израиль, он оккупировал территорию Палестины. То есть Израиль в данном случае является оккупантом. Точно так же, как и Россия для них является оккупантом нынешней Украины. Они говорят, что Россия оккупант, она должна быть выгнана. И тут возникает вопрос, а почему России, типа, нельзя? Да, почему? Ну, даже не то, что России нельзя, почему Россия плохая при этом, и ты ей желаешь поражения, а Израиль хороший? Тут, конечно же, Андрей Макаревич мог бы ответить, что, ну, это я так желаю им, знаете, потому что они действуют, эти Палестины действуют террористическими методами. Окей. А РДК действует не террористическими методами или другие нацисты, воюющие со стороны Украины, среди которых много и игиловцев. Я только недавно видел новость о том, что, посмотрите, там в Украине ИГИЛ за них, за ВСУ воюет. Так, ребятки, так было всегда. Есть вот такие вот люди, они без войны не могут. И нацисты, и ИГИЛ, они воевали за них, да. И за Грузию там Украина ехала воевать. И оружие им предоставляло. Ну, то есть, просто вот какая разница между Украиной и Россией и Израилем и Палестиной, если с их точки зрения. Ну, то есть, о чем я говорю? Если Андрей Макаревич выступал против того, что Россия начала СВО, значит, он должен был неоднократно выступать и против бомбежек сектора Газа со стороны Израиля. Но этих выступлений не было. А сейчас, по сути, тем, кто отбиваются от оккупации, и это признано даже на уровне ООН, те же самые голландские высоты, им отказано в праве просто защищаться. Они должны быть уничтожены. Хотя Макаревич об этом в открытую не говорит, Макаревич только ждет победы нашей армии, об этом достаточно в открытую говорят другие люди. И если когда-то меня кто-нибудь спросит, почему ты считаешь, что в России полностью провалено образование, да, почему я считаю, что наше образование полностью уничтожено и полностью политизировано, причем отнюдь не в сторону какого-то излишнего патриотизма, я просто буду показывать всем этим людям твит Тамары Эйдельман. А я напоминаю, что Тамара Эйдельман не только нынче популярный историк, который дает интервью Юрию Дудю, которая им в том числе и распиарена. Я просто напомню, что на уровне государства Тамара Эйдельман — это заслуженный учитель России. И даже более того, я рос на ее книгах, потому что она автор работы «Я познаю мир государства». Я его читал в детстве, типа, каким должно быть государство, и, ну, когда мне было там лет 7-8. Вот «Я познаю мир государства», по-моему, государство. И вот автор Тамара Эйдельман. Я просто офигел, когда понял, что это тот человек, которого я в детстве читал. «Смотрю на кадры удара Израиля по сектору Газа и испытываю кровожадное злорадство. Давай, Цахал, врежь еще этим ублюдкам, тем, кто уже захватил в плен». Нет. На самом деле просто похитил несколько сотен мирных жителей. Кто выпустил по Израилю уже сотни ракет? Интересно, кто им их поставляет? Ну, да, интересно, они случайно там не с Украины ли эти самые ракеты, да? Вот. Я на всякий случай напоминаю, извините, я забыл, что все у нас иноагенты, все люди, которых я перечисляю, но мне кажется, это уже само собой разумеющееся. И вот теперь мы подходим с вами к мякотке. Вообще-то, желание мести — это ужасное чувство. Это такое чувство, которое я совершенно не хочу испытывать. Но испытываю. Потому что невозможно читать, как захватывают кибуцы. Невозможно видеть в соцсетях фотографии молодых, улыбающихся юношей и девушек, которые сейчас неизвестно где и неизвестно что испытывают. Невозможно думать о том, как сейчас множество моих друзей и знакомых сидят в бомбоубежищах. Именно поэтому все должны быть уничтожены. Примерно вот про это говорят, да? Давай, Цахал, врежь еще этим ублюдкам! И она сама признается, что испытывает кровожадное злорадство. А можно ли ей задать вопрос про, ну, как бы гипотетически этому уважаемому иноагенту, про тех людей, которых Азов брал в плен? Или это все выдумки российской пропаганды, хотя, судя по тому, что сейчас происходит в мире, мы-то с вами можем уже, наверное, сделать вывод, что все, о чем нам врала российская пропаганда, оказалось правдой, и она в каких-то моментах еще даже не договаривала. То есть это настоящая матрица. Если вы сейчас смотрите этот эфир, то поздравляю, извините, заговариваюсь, вы выбрали абсолютно не ту пилюлю. Так что вот, так что однозначно мир. Но не для Тамары Эйдельман. Это ей намного сейчас кажется правильней вот эта вот месть. И вот эта вот риторика про месть, почему она неправильная? Потому что мстить можно бесконечно. Сегодня Палестина мстит Израилю за оккупацию. Израиль мстит им за то, что они нападали на них, пытаясь отомстить за оккупацию. И потом это все перерастает в многовековой, наверное, конфликт бесконечной мести. И на самом деле мы с вами видим, что от эпохи зачатка колониализма мы вообще ни к чему не пришли. И этот неоколониализм, я не уверен, что он должен так называться, потому что он от обычного колониализма ничем не отличается. Он абсолютно такой же беспощадный, кровожадный. И там, где есть возможность получить большие ресурсы, человеческие жизни не стоят ничего. Мы с вами уже видели, как во имя интересов нашего крупнейшего гегемона перемалывается наш братский народ. Ну и наши с вами сограждане на фронте. Мы уже это видели во имя неких корыстных интересов. Ну, теперь вот, собственно говоря, рвануло там, где вроде бы не ожидали. Есть, конечно, конспирологические теории о том, что это на самом деле выгодно США. Нет, я не думаю, что это выгодно США. США, возможно, выгодно то, что произойдет далее с полным уничтожением сектора Газа, потому что в этот раз Израиль будет действовать абсолютно не щадя никого. И, по сути, то, что сейчас они делают, ну, это натуральный геноцид. То есть вот то, что они сейчас делают именно вот прямо на государственном уровне, это, ну, и блокада, и отключение электричества, и вот это вот все. Опять же, я не хочу вставать ни на чью сторону, я не хочу никого осуждать. Я уверен, что Палестина, да, тот же самый Хамас, они бы сделали, имея бы такие возможности, они бы сделали ровно то же самое. Но у меня вопрос, а что вот происходит с людьми? Почему они становятся настолько кровожадны? Почему жизнь их соседа не имеет для них абсолютно никакого значения. То есть где корни вот этого всего? Ответ вы, конечно, знаете. Но если уж обстоятельства делают людей такими злыми, то, наверное, стоит сделать обстоятельства более человечными. Для того, чтобы в нас, ну, как в роде людском, появлялась, в принципе, человечность. Поэтому я понимаю, что там одни будут топить за одну сторону, другие будут топить за другую. Я не знаю. Я хочу, чтобы не эта война закончилась, а, в принципе, закончились все войны. Но все-таки не могу не отметить, раз уж у нас с вами пропагандистский канал, то давайте займемся пропагандой. Все же, я не буду этого показывать, но все же видели эти ужасные кадры с полностью просто уничтоженным ковровыми бомбардировками сектором Газа. И убийством мирных, все эти кадры с детьми, все эти кадры с бесконечным количеством трупов. Я, может быть, немножечко не в себе, потому что я вот этого всего насмотрелся за сегодняшний день. И одно только желание — пойти лечь спать как можно быстрее. Вы видели, да, это все. И возникает вопрос, а почему с российской стороны такого не было? Не то чтобы я призываю к ковровым бомбардировкам Украины, я понимаю уже прекрасно, что мне это предпишут, но нам же это и так приписывали. Говорили, что Россия — страна террорист, и признали даже ее такой на официальном уровне. Говорили про убийство мирных, про бомбардировки вот эти вот ковровые, причем не из-за ПВО, которое там отклонило ракету от курса, а что целенаправленно русские бьют по мирным городам. И вот вопрос, а где же тогда такие кадры? Здесь, конечно, можно только пожалеть даже в прямом смысле. Мне очень жаль американских пиарщиков, которым приходилось вот что-то выуживать. А здесь, видите, вроде бы бери, не хочу, а нет, они скорее расскажут про выдуманную историю про 40 младенцев, убитых палестинцами, убитых Хамасом, нежели они расскажут о том, что что-то со стороны Израиля было, хотя огромное количество военных преступлений задокументировано. Сейчас еще появляются сообщения о белом фосфоре, который запрещен всеми возможными конвенциями, но врагам, точнее, друзьям все, врагам закон. Поэтому, я думаю, это особо их не парит. Так что вот такая вот у нас политика, вот такие вот, вот только на одной половине планеты все благополучно. Там иногда, конечно, хочет Техас отделиться или что-то такое, но в целом там все у них благополучно. А вот второй полюс должен страдать. Одни кричат: отдайте нам Курилы, другие кричат: Косово — это Сербия, третьи кричат: Тайвань — это материковый Китай, четвертые кричат: хотим в Европу, но в Европу их упорно не принимают, и поэтому развязывается война с Россией. Много очень противоречий, очень много противоречий. Вот еще один великолепный человек, который учил нас пацифизму, Майкл Наки. Если у кого-то есть сомнения по моей позиции, то я выступаю за наземную операцию в Газе с 2018 года. Желаю Израилю удачи. Надеюсь, слишком затянувшаяся история хамасского террористического квазигосударства закончится быстро и с минимальными потерями израильской стороны. Ну вот, эти люди учили нас пацифизму. Это человек, который Майкл Наки, иностранный агент, или еще даже не иностранный агент, учитывая, что у нас для Овсяниковой, которая в начале войны выбегала с плакатом «Нет войне» в эфир Первого канала, учитывая, что даже она только-только спустя полтора года получила там какой-то уголовный срок или что-то такое, хотя она уже давным-давно не в России, давным-давно уже занимается антигосударственной деятельностью. Ну, я думаю, примерно понятно, как быстро настигнет правосудие наших с вами великолепных друзей. Подозреваю, что лет через пять Майкла Наки признают иностранным агентом, вот, если еще, конечно, этого не сделали, но вроде бы не сделали. Ну, то есть, по сути, человек с 2018 года призывал к убийству, к операцию в Газе. То есть люди, которым эта земля принадлежит, и все эти аргументы про, ну, вообще-то, Израиль там существовал еще 2000 лет назад. Ребят, ну, при таким макаром и Крым будет греческим, и вообще вся территория земли, она должна быть переделена. Потому что Америка, да вообще американский континент принадлежит индейцам. Потому что там на территории России кто только тоже не жил на разных. Ну это глупые разговоры. Вот. Есть официально признанные границы, и официально признано, что Израиль, он является в данном случае оккупантом. Хотя я считаю, что вот то соглашение, которое несколько десятков лет назад могли подписать и дать определенную независимость Палестине, как-то урегулировать отношения, оно бы не особенно-то сильно помогло, потому что в конечном итоге в капиталистические противоречия упрется все. И дело тут не в выгоде каких-то олигархов или прочее. Дело в том, что Израиль выгоден для того, чтобы подрывать, да, и та же самая Лига арабских государств, все это создавалось с определенными целями, для того, чтобы США могли всеми управлять. Но ладно, я опять же отклоняюсь от темы, меня поражает то, насколько эти люди кровожадны. Ну, то есть для них действительно весь мир делится на своих и плохих, ну да, и плохих, и тех, кто достоин смерти. Как же все эти либералы запели, но это на самом деле крайне интересно. Хороший серьезный разговор. Я обычно их избегаю, хороших серьезных разговоров, но спасибо за позитивный комментарий. Может быть, были еще во время эфира, но я не обратил на них внимания. То есть это люди отнюдь не добрые, это люди, которые выступают конкретно за одну сторону. Если я не хочу вставать даже на стороне своей страны, я выступаю только против ее уничтожения и не готов поддержать Россию в конфликте на Украине, но уж тем более не готов поддержать фашистскую хунту, да, я просто останусь в стороне, потому что я категорически против этого, вот, но я уже миллион раз эту всю позицию объяснял, то здесь конкретно однозначно, то есть, да, убивайте, мы за наземную операцию в секторе Газа. А теперь, когда они еще и посмели отбрыкаться, теперь, когда они посмели еще что-то сделать, ну, давайте их полностью уничтожим. Ну вот, лучше всех эту, собственно говоря, позицию выражает Ксения Анатольевна Собчак. Она всегда была очень талантлива. Она выложила пост, вот такую вот фотографию. И я просто хочу обратить ваше внимание. Я не буду критиковать ее позицию, потому что она, на мой взгляд, исполнена противоречий. Я вот просто вам обращу ваше внимание на небольшую манипуляцию. Эту фотку совсем недавно сделал Паша Костомаров в Герцлы. Израиль. На берегу моря. Мы еще шутили, мол, нашли великому оператору применение в инстакартинках. Разрывается сердце при мысли о мирных людях, ставших жертвами войн везде и всюду. Хэштег «Нет терроризму». Обратите внимание на этот хэштег. Хэштег «Нет терроризму». И осознаю еще одну важную вещь. Даже если понимаешь, что твои в чем-то были неправы, жестоки, неверно поступали, это твои. Так и с семьей, и с моей родиной России. Злюсь, не принимаю решения и вижу трагические ошибки, но люблю свою страну и никогда не пожелаю ей поражения и распада. И хэштег «Нет войне». То есть, по сути, Ксения Собчак приравнивает и в открытую, хоть и использует такие вот намеки, говорит, что Россия — это террорист. Вот, приравнивая. То есть, видите, да? Может быть, я, конечно, здесь накручиваю, но, на мой взгляд, как человеку, который привык там разбирать кино, разбирать всякие смыслы, пытаться понять, что закладывалось именно между строк, ну, мне кажется, тут какие-то сомнения, они, в принципе, излишние. Вот как отреагировал Максим Кац. Примерно сказал, что соевых релокантов не надо чморить, что они хорошие ребята, да и вообще иметь такую позицию, что Израиль должен атаковать сектор Газа, это нормально. Поэтому я для вас чуть-чуть переиначу. Я покажу вам просто вот этот вот из жизни насекомых, самого лучшего паблика в Телеграме, момент, где высказывание Максима Каца про СВО просто чуть-чуть перемонтировали и показали скриншоты и отрывки кадров из израильско-палестинского конфликта.
Хренов реконструктор, которому бы с картонным мечом
это вам про Нетаньяху.
В ланстеров со Старками играть, затянул свое воображение целую страну.
Ну, так-то ланнистеры были покруче.
Что ты, какого хрена ты делаешь? Какие новые территории?
Ну какие новые территории? Палестина. Отдайте сектор Газа Палестине, отдайте голландские высоты и все остальное.
Ты вообще в каком году живешь? И
голландские высоты Голландии.
Что думаешь захватить? Руины?
Ну это вот, кстати, да, после как раз таки бомбежек. Ну
захватил. Пока. Пока не вышибли тебя, дурака, даже с них. А дальше что? Ты зачем в дом ракеты стрелял, мудила? Мало руин тебе? Думаешь о божественном вмешательстве? О том, что сейчас тебе дадут...
Последние 4 года стали для Израиля эрой исполнения желаний. Ни один прежний президент США так открыто не становился на сторону еврейского государства.
Холодную зиму и Трампа на троне. Не гневи Бога, моль ты канцелярская. Тебе все дали... Икеевский набор для строительства самой лучшей страны на свете.
Это правда. И знаете, на самом деле интересно, когда вот люди, которые смотрят Каца, они дойдут и обратят внимание на все эти бесконечные противоречия, но там как будто бы вот прям настоящий зомби. Какая же сила YouTube все-таки, и как же мне обидно, что меня оттуда удалили, я бы мог заниматься контрпропагандой и показывать вот эти вот монтажи веселые не в эфире Соловьев Лайф, а непосредственно в на YouTube в своих роликах. Обидно, обидно, удаленный.
Только не давали. А ты взял из набора доски и пошел бить соседа по голове. Если Бог существует, то он сидит в таком что не может поверить своим глазам.
Это тебе Равин расскажет. Кстати, знаете, что общего между Равином и наркоманом? Они оба держат закладки в Торе. Просто подумайте, обдумайте эту шутку. Мне кажется, это одна из лучших за последнее время. Вот это, собственно говоря, Максим Кац.
Что из таких конфет, которые сыпались тебе с неба во все места, можно было сотворить такое? Какие храмы? Император ты хренов! Императоры жили во времена императоров, а ты сраное ничтожество!
Путин последний император.
Которая решила, что схватила судьбу за яйца, и ему все сойдет с рук. Землю он одной рукой захватывает, а другой власть уголовникам отдает. Всякое в нашей стране на троне сидело. Но такое самозабвенное мудило, ей-богу, впервые.
Ну вот надо у Максима Каца спросить по этому поводу. Ну, Максим Кац, ну что, теперь мы можем обсудить с вами? Вот, может быть, напроситься к вам опять на стрим, но Кац уже не пойдет ко мне. Но теперь он, наверное, сможет что-то по поводу израильско-палестинского конфликта ответить. Но зачем? Потому что я же вата, мне ничего доказывать и объяснять не надо. Вообще, привыкайте к тому, что факты, доказательства, логика, документы — это все для тупых коммунистов и для ваты. Либералам никакие доказательства не нужны, достаточно просто веры. И это очень, на самом деле, удобный подход. Мне бы тоже хотелось, вот так вот, уверовав в собственную бесконечную исключительность, тоже вот просто не надо ни работать над собой, ничем заниматься, можно просто верить в свою невероятную исключительность, и все, ты самый крутой. Как-то даже завидно, честно говоря, признаюсь. Максим Кац молодец, конечно же, в этом плане. Число погибших в секторе Газа превысило уже 1000 человек, и в самом Израиле и тех территориях, которые они контролируют, количество погибших, во всяком случае, на вот этот вот момент, 11 октября, то есть сегодня, в час дня, тоже уже превышало 1000 человек, но число реальных жертв мы, конечно же, с вами узнаем позже. Это очень ужасно, что тут сказать, просто война — это, в принципе, ужасно. Так, сейчас. Но меня при этом могут много в чем обвинить, но я бы все-таки сказал, что большинство людей, которые выступают за победу одной из сторон, не за заключение мира, да, а именно за то, чтобы вот все зашли и зачистили сектор Газа, ну, это, на мой взгляд, тоже такие себе люди. Вот, около 1,2 тысячи израильтян погибли из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Вот. По меньшей мере 1,2 тысячи погибло, подавляющее большинство из них — это гражданские лица. И более 2,7 тысяч человек ранены. Вот. И на данный момент пока непонятно, сколько именно россиян погибло, но они тоже присутствуют. Там несколько человек, я думаю, вот это вот охранник, которого вы все видели, и еще появляются, конечно же, люди. Вот. Так, посол РФ. Сейчас посмотрим. Тут сразу же чищу. Посол Российской Федерации в Израиле допустил, что пропавших и погибших россиян в регионе может быть больше. Реальное число граждан, погибших или пропавших без вести на фоне обострения палестино-израильского конфликта, может значительно превышать подтвержденные данные. Вот. Но, возможно, этот конфликт будет еще более глобальным, потому что есть у нас данные о том, что... Так, сенаторы Грэма я вам потом покажу. Ох, ребятки, уж меня извините, мозги вообще не соображают, еле-еле. Армия Израиля получила сообщение о возможном вторжении в небо страны, из Ливана. На самом деле со стороны Хезболлы и Ливана тоже у них идут периодически какие-то перестрелки, так что, возможно, это будет самый крупный вообще конфликт за хрен его знает какое время. Ну, в 70-х, по-моему, у них был какой-то крупный конфликт, но неспроста авианосец отправили США, потому что конфликт может разрастись и вообще обхватить уже, знаете, абсолютно всех. Это будет реально очень и очень серьезный замес. Он и сейчас уже серьезный, но может перерасти во что-то большее. В общем, похоже на то, что Израиль за три дня, или, извините, сектор Газа за три дня взять не получится. Но бомбардировки там максимально ковровые, то есть там все сносят просто подчистую, там натуральный постапокалипсис, и я не могу представить, кто будет потом восстанавливать Палестину, кто будет восстанавливать сектор Газа, вызывает очень большие вопросы. Вот. Наверное, рок-группа из Воронежа, хоть и не время для таких идиотских шуток. Но в любом случае, пока что информации о прибытии каких-то солдат в Газу не было, так что, возможно, все это ложная тревога. Очень надеюсь на это, потому что вот эти вот точки конфликта, ну, это прям пугает. Замес может быть все больше и больше. Вот. Точнее, в Израиле заявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа. Пока что нет солдат, вот на этот момент, я не ту новость вам открыл, показывал, пока что нет никаких солдат, так что будем смотреть. Тут про Павленского у нас великолепные новости есть. Где он? Это прям вот главное украшение, хоть что-то веселое. Художника Павленского во Франции приговорили к 6 месяцам заключения. Ребят, я не знаю, может быть... Надо как-то объяснить французам, что они просто невежественные, что это, ну, художник такой, что это форма искусства такая. Потому что, ну, что-то как-то неправильно. Ну, неправильно. Надо объяснить, что это искусство. Художник Павленский был признан виновным во вмешательстве в частную жизнь и получил 6 месяцев заключения. В 2020 году он опубликовал интимные видео с участием экс-кандидата в мэры Парижа Гриво. Надо как-то объяснить ему, этому самому французскому правительству, что оно не право. Потому что Павленский, ну человек, ну вот искусство такое, блин, ну почему? А нельзя ли это считать актом проявления русофобии? Мне интересно. Я жду, пока Европейский суд по правам человека и все остальные тоже как-то впишутся за Павленского, потому что надо ему помочь. И последнее из смешного. Грету Тунберг приговорили к штрафу за неповиновение полиции. Она считает, что, короче, во время климатической акции в нефтяном порту в июле она осуждена за подобное нарушение во второй раз, сообщает окружной суд Мальмё. Окружной суд сегодня вынес по делу о неповиновении. Так вот, смотрите, самое смешное. Она считает, что действовала в чрезвычайной ситуации и объясняет свою позицию тем, что мировой климатический кризис – это такая чрезвычайная ситуация, на которую должны распространяться чрезвычайные правила Уголовного кодекса. То есть... По сути, если Грета Тунберг какую-то ситуацию сочтет чрезвычайной, то она может и человека, по идее, ради этого убить, и полиция не должна ей ничего за это делать. Все. Большое вам спасибо за то, что провели сегодняшний вечер вместе со мной, заблокированным, зацензуренным везде блогером. Спина моя хорошо. Большое спасибо за вопрос об этом. Спина лучше, но вот к невропатологу записаться такая большая проблема. Жду, соответственно, еще несколько дней, потому что все они заняты. Вот если думаете о профессии, идите на врача. У врачей всегда очень и очень много работы. Спасибо, друзья. Увидимся с вами уже послезавтра. Пока.